Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Сегодня мы слышим евангельское чтение сегодняшнему дню. Это чтение, которое продолжается, взятое из последней беседы, последней первосвященнической так называемой молитвы, когда Господь пред страданиями своими с учениками на Тайной Вечере был и молился о них. В самые последние часы, перед тем, как его взяли воины и повели на распятие, на суд и на распятие. Как первообраз всего, Господь здесь показывает, о чем самым главным Он просит. Есть такое в человечестве, сотворенном по образу Божию, в человеке, когда перед концом земной жизни, умудренные опытом родители, обращаются к остающимся здесь жить на земле своим детям. Они обычно дают им как бы некую заповедь или же наставление на их жизнь. То, что они особенно в своей жизни познали, почувствовали это и считали, что это очень важно. Вспоминая и своих родителей, и примеры других таких же родительских наставлений, мы видим, что в эти минуты, последние минуты, человек особенно говорит как бы не от себя, а свыше, то, что ему дается. Здесь же говорит сам Бог. Поэтому его слова абсолютные, истинные, неизменные и непреложные. О чем Господь говорит? Да будут все едины, как мы едины есьма. Да будут идти едины в нас. Вот эта истина, она засвидетельствована в символе веры. Верую воедину Святую Соборную Апостольскую Церковь. Едину. Здесь едину не в смысле единственную только, а единую церковь. То есть церковь, которая прежде всего находится в полном единении. То есть все едино. И вот в сущности, когда Господь говорит о том, что Ты меня послал, Отцу Небесному Своему, Ты меня послал в мир, идти тоже в мир идут, но в мире соблюди их в единстве. Почему особенно об этом Господь просит, молится, об этом говорит? Потому что смысл мира мирского отделенного от Бога, противопоставляющего себя Богу, заключается именно в этом разделении. Самое главное разделение – это отделение от Бога. Поэтому все направлено на то, чтобы отъединить, противопоставить. Почему? Мы тут вспоминали о том, о наставлениях родителей. Вы знаете, это известная притча или как, такое легенда или такое наставление есть, когда отец собрал своих детей и дал им веник, чтобы его кто-нибудь сломал. Никак не могли его сломать, потому что он стоял из нескольких прутиков, каждый прутик сопротивлялся, и ничего не могли с ним. А теперь, говорит, по одному прутику можно было все это переломать. Вот так сказал отец детям и вы. Если вы будете по одному, каждый отдельно, то вы не устоите в жизни. Это, как говорится, такое в притчном виде, в образном виде слова сегодняшнего Евангелия. Поэтому враг рода человеческого и все время использует все средства, чтобы всех разделить и расколоть. Ну, наше время особенно наглядное, тут не нужно, как говорится, напрягаться, чтобы посмотреть, что делают. Всех стараются разделить. Разделились те люди, которые были раньше одним народом. Ну, этот парадоксальный, значит, исторический такой, не знаю, как сказать, казус, когда крещение Руси стало теперь у нас за границей. То есть крещение Руси происходило за границей. Такого выдумать просто невозможно, как натворили этим разделением. Так вот, это просто как один из примеров. В семье, вы знаете, всегда враг пытается всех расколоть, разделить, противопоставить. На почве ревности, зависти, на почве гордыни. И вот всегда это было. Эта борьба всегда была. И она происходит и в церкви тоже. В церкви тоже. На почве гордыни, на почве, значит, своего «я», своей исключительности. Произошло почти 1000 лет назад разделение Восточной и Западной Церкви. Дальше на почве как бы стремления к истине вроде бы произошло разделение в Западной Церкви. Произошло разделение в нашей Церкви, раскол старообрядческий. Вот, когда, значит, тоже одни стали так, другие так. Одним словом, все эти примеры показывают, что разделение – это действие дьявольское. Разделенные на отдельные княжества не устояли перед нашествием Батыя, наши предки. По одному их, как прутики, вот как того отца, переломали все. И только послом, когда опять же через веру объединились молитвами и стараниями преподобного Сергия, который именно основал обитель в честь Святой Троицы, единосущной и нераздельной. И вот это образ Святой Троицы, единосущный, единый и нераздельный, он напомнил, как можно стоять против врага, устоять и стоять против врага. И народ, объединившись, устоял. И до тех пор, пока потом будущее государство российское было в единении, даже при разных вероисповеданиях. Но в принципе единение, оно было могущественное. Когда началось разделение, то все, ну, в Евангелии сказано, дом, разделившийся в себе, не устоит, царство, разделившееся само в себе, не устоит. Все. Господь раз и навсегда сказал о том, что разделение – это погибель. Первое разделение произошло в мире невидимом, когда сатана, когда он был в денице, произвел разделение в мире ангельском. И отделились от Бога. И дальше дьявол, как родоначальник разделения, все время это разделение сеет везде. Поэтому-то Господь и молился перед своими страданиями, да будут все едино, як уже мы. Этот вопрос очень непростой. Непростой в том смысле, что дьявол очень хитро, и как именно лукаво старается разделение это устроить под видом стремления к добру. Вот сейчас в нашей церкви под видом любви взаимной там обособляются в церкви отдельные даже приходы, отдельные такие, значит, сообщества, так назовем, и начинают вроде бы, как говорится, за здравие, а на самом деле за упокой. То есть отделяются от единства церкви. На лозунге написано этих разделителей все, как было написано на лозунге революционеров. Первый революционер, как говорит преподобный Серафим, был дьявол, который отделился и восстал против Творца. Дальше церковные революционеры, так называемые обновленцы, они, на их лозунгах написано, значит, братство, потому что они все вроде бы как братство объединяют, но братство отделенное от остальных, особенное братство. Это, кстати, стиль всех сектантов. Все братцы, они между собой братцы, но особые братцы, не те, которые прочие. Так называемое равенство. Равенство заключается в неспровержении авторитета. Что там патриарх, что там архиерей, что там иерархия вообще, это все, мол, дескать, не то. Под этим видом устраиваются претензии на равенство. Равенство в смысле сравнять все, как бульдозером, чтобы не было ни старших, ни младших. Хотя те, кто это делают, они сами требуют подчинения себе. И они в свою сторону все равно устраивают неравенство. Так же, как у бесов. Там тоже есть ранги, и старшие и по этим рангам бесы, они бьют младших. И дальше равенство, братство и свобода. Свобода преподносится обычно в духе «твори, что кто что вздумает». Это понятие свободы, вы знаете, все эти лозунги дьявольские, то есть слова-то там о равенстве, они все взяты из нормальных понятий, только ненормальное все это их осуществление, точнее, нормально их трактовка. Свобода заключается именно в том, что когда едино, то не всегда приходится творить то, что хочешь. Если все едино, ну так вот, просто сказать, если давай работать вместе все, значит, вот завтра будем работать. А потом, значит, будем праздновать все вместе. А один говорит, нет, я сегодня буду работать там, или сегодня буду отдыхать, мне хочется, а завтра буду, значит, я работать. Когда вы будете праздновать, я буду работать. Вот эта так называемая свобода, она как раз и служит к тому самому разделению. Ведь вот, пожалуйста, были же в свое время, ну, так сказать, вернее, существует в православии постные дни, среда и пятница. Да, дни все вместе постятся. Так вот, когда отвергли все это, но среду и пятницу, рыбный день ввели в четверг. Вы помните, слышали такое. Вот. То есть, значит, по-своему. Не как все вместе, вот как наши предки там вот тысячу лет, а вот мы вот так будем. Мы свой, мы новый мир построим. Было празднование в такие-то вот дни. Нет, мы будем праздновать по-другому. Вот. Вот ваши праздники православные, вы будете работать. Мы будем работать. А в наши праздники мы будем гулять. И таким образом разделение происходит. Разделение от того самого народа, которого мы все вышли. То есть вот это разделение, оно явно во всем. Вот такой-то режим, вот такой-то режим, вот так-то, вот это. И все это, вот все в семье, вот все садятся, пусть обед, все должны собраться и обедать. Нет, я сейчас не буду есть. Или я поел уже, или я потом буду есть, я сейчас не буду. Это мелочь. Но это разделение. Вот все ложатся, значит, спать. Все должны покой отходит. Нет. Я буду, значит, вот заниматься тем-то. У меня, я там сова, а вы там, понимаете, жаворонки. И я, значит, себе нашли объяснение тоже. Это можно много скотины какой найти, кому подобится. Знаете, это. И начать, поэтому, если взять... Один будет мычать, другой будет лаять, другой это. Все это, что ж получится? Ну, получится вот тот, не получится слаженный оркестр-то, пение не получится, получится вой такой, стадо такое, где там мычат, орут. Вот я вспоминаю детство, значит, когда стадо идет, там разные звуки интересные, так я не буду сейчас подражать все это, но, в общем, представлять себе, кто и когда-нибудь видел. Вот примерно такое стадо представляет собой разные, орущие на все голоса, представляют люди, которые вот это разделение. Вот все говорят, что вот такая-то музыка хорошая, а я говорю, вот такая. Да, вот кто-то, и вот и все эти предводители, они увлекают за собой, чтобы оторвать. Смысл всех, вот смотри, все сектанты, они каждый зовет к себе, оторвать, чтобы от церкви. Чтобы оторвать от других, а вот привлечь к себе. Нет, хотя прикрываются Богом все почти. Прикрываются Богом, но сами они к Богу не имеют часто никакого отношения, потому что они от единства веры отделены. Единство может быть только в истине, потому что истина одна. Если люди не стоят в истине, они не могут быть никогда едины. Если люди не ищут истины, а ищут своих убеждений, своего мнения, никогда они не смогут быть едины. Многих истин нету, есть только одна истина. Почему, когда вот вопрос сейчас поднимается в так называемом таком движении, экуменизм, то есть объединение, объединение в вере может быть только приход всех к одной истине. Аз есть истина и путь и жизнь, сказал Господь. И вот эта истина, засвидетельствованная историей, засвидетельствованная самим Богом, она, вот, если ее принять, то тогда может быть объединение. Люди говорят, да, один говорит, мы правы, другие говорят, да, мы правы. Извините, но существует свыше указания. Причем это все знают. Сейчас уже известно, что на гробе Господнем, в Великую Субботу, перед праздником Святой Пасхи, сходит огонь, свидетельство истины только у православных. Никуда не денешься. Однако католики остаются католиками. Армян-Григорианской церкви, значит, там присутствует тоже, все другие вероисповеды, конфессии так называемые, и другие вообще вероисповеды, мусульмане, все видят это, все знают там, значит, все же свидетельство слышат, не от человека, а почему же? Да потому что не к истине все стремятся. И вот смысл этого очень простой. Стремление каждого нужно не на своем только. Рассуждение, пусть в каким логическом там, обоснованном, как кажется, на каких-то там свидетельствах рассуждений, а на свидетельстве свыше. То есть, когда в свое время ариане и православные спор вступали, то все равно трудно было по-человечески как-то убедить человека. Тогда, известно, например, Василий Великий сказал, мы будем долго спорить, но не нужно забывать, что есть Бог, и нужно Его призвать. Кого Он послушает, того, значит, вера истинная. Запечатали храм, говорят, молитесь вы, и будем молиться мы. Ариане молились, молились, ничего. Когда Василий Великий с своим клиром, всем, конечно, до этого они постились, молились, пришел, и помолились, двери открылись сами, разорвав печати. Ну, свидетельство-то есть в Библии это. Ну, спорил израильский народ, одни туда, другая. Тогда Илья сказал, если Ваал, идите за Ваалом, если Бог истинный, идите за Богом истинным. Давайте, построим жертвенник, кого Господь покажет самим своим схождением, того истина. И те 400 и 300 пророков там, и ножами-то резались, и все там, и плясали, орали. А Илья говорит, наверное, Бог ваш заснул, может, ему не время до вас, что-то он не слышит вас. А потом сказал, отступите. и не только просто жертвенника, а жертвенник создали и возлили водой. То есть намочили его, и спал огонь, и полил и воду, и всю жертву, все. И было свидетельство истины. Как вот теперь огонь сходит на гробе Господнем, свидетельство истины. Но в времена Ильи народ был ведь не другой. Они все-таки обратились. Правда, не все. И Изавель все-таки еще Илью пыталась убить. Искала моей души еще, как сказал Илья пророк. Так вот, все должны быть в единении. Но в единении в истине. Поэтому начинается сегодняшнее Евангелие. Святи их воистину, да будут все едины. Упоминание истины обязательно, иначе единения быть не может. Вот семья, муж и жена. Муж и жена одно. Муж и жена одно. Но вот это одно может только быть едино. В истинном смысле, когда по Божьей. Сказано, не муж распоряжает собою, но жена им распоряжается. И жена собой не распоряжает, но муж ей распоряжается. Так тогда каждый будет в свою сторону тянуть, а как же? Как же здесь вступать? Но там есть еще такие слова. Да поживут по воле твоей. Вот желание-то, тот должен подчиниться. Или жена должна подчиниться мужу, или муж должен подчиниться жене, если это воля Божия. Если это согласно воле Божией. Поэтому святые отцы и ставили главным условием, сказал преподобный Силуан Афонский, главное это почувствовать волю Божию, то есть ту истину. Волю Божию о том деле, о человеке, о чем бы то ни было, волю Божию. Вот это истина. И тогда все. Тот, кто с чем-то, может, не согласен, но если воля Божия, значит, тогда придется уж согласиться, придется смириться. И это и есть единение. Поэтому будем стараться сохранять единение. Будем, точнее, всячески отбрасывать все, что к разъединению. Единение в сущности заключается в неприятии всего того, что к разъединению. Апостол Павел, говоря о том, что самый превосходнейший путь, путь любви, дальше говорит, любовь долготерпит, не рассердствует, не раздражается, не мыслит зла, не ищет своих сил, одним словом, как бы вот. Ну, то, что, как когда-то сказать, божественная истина, она во всем. И когда какой-то скульптор сказал слова апостола, в сущности, как вы, говорит, скульптор, как вы делаете? Я говорю, беру камень, отбрасываю все, что не нужно, остается то, что нужно. Так вот, в сущности, человек сотворен по образу Божию. И в нем этот образ именно вот то, что, как говорят, то, что нужно. Когда отбрасывается все, что против Бога, все, что не нужно, остается то, что нужно. Поэтому отсечение всего, что к разделению, есть стремление к единению. А полнота единения совершается только благодатью Божию, только силой Божию. Потому что от единения, оно, конечно, волевое решение, но оно... на основании рассуждения, мыслей каких-то. А единение – это состояние духовное, состояние сердца, души, чувств. Сказано, сердцу не прикажешь. Сердце невозможно. Заставить любить нельзя. Это невозможно. Это дар. Но все, что против любви отбросить, это мы должны. Все, что против любви – все, что против единения, все это нужно стараться отбрасывать. Тогда будет единение. Поэтому, как вот происходит какое-то ну, какие-то обстоятельства, как, к чему заветы отцов-то вот, они важны-то. Папочка мой, Царство Небесное, все говорил, веру нужно укреплять. Вот отец Сергий, наш батюшка, Царство Небесное тоже, какой вот совет давал? Когда вот обстоятельства, а у нас часто бывает, то и дело, мы всяких обстоятельств, он говорил, от нас зло не должно исходить. Это как раз вот то и самое есть. Вот что-то начинается. То, что начинается, начинает в нас будоражить что-то. У нас начинает расти недовольство, раздражение. Вот с этим нужно бороться. С этим состоянием. Вот погасишь это, и уже не произойдет разделение. Ты не разделишься. А уж другое, ну, это уж его дело. От нас зло не должно исходить. По крайней мере, ты не отделишься от истины, не отделишься от божественной любви. А это самое главное. Почему Авва Дорофей образно сказал, люди – это точки окружности, а Бог – это центр. Когда люди идут к Богу, они между собой все сближаются, объединяются. Очень просто. Чисто математически наглядный пример. Поэтому будем стараться бороться с грехом, бороться с гневом, с раздражением, со всем, что против любви, с помощью Божией будем тогда, приближаясь к Богу, приближаться к любви, к единению. Аминь.